Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. И сегодня с Людмилой Юрьевной Сапрыкиной отправляемся в центр города. Будем говорить о доме, которым любуются и многие жители, приезжающие на Театральную площадь. Дом знаменитый, доходный дом барона Сеттингофа. С удовольствием передаю микрофон Людмиле Юрьевне.
Здравствуйте. Это действительно так. Дом, у него адреса набережной реки Мойки 100, улица Глинки 1, Крюков канал 6. Невозможно не заметить. Он стоит в очень красивом и романтичном месте, рядом с аркой Новой Голландии. Тут настоящий венецианский уголок. Его и называли Венецианский дом, потому что напротив протекает Мойка, с одной стороны Крюков канал, там с другой стороны, канал Грибоедова, как писал Николай Яковлевич Огнивцев. Но Мойка – женщина, и бойко, решив любовные дела, ах, Крюкову каналу Мойка свое течение отдала. И вот сколько раз я бываю в этом уголке, раньше даже, в любое время года, высокий туристический сезон, низкий, зима или лето, я всегда одна у арки Новой Голландии. Вот почему-то так получалось, что я всегда одна, меня вот тянет туда, и раньше, когда все было закрыто, я стояла, любовалась на нее и думала, боже мой, как просто, это же вот своеобразный вопрос. Нырнул, и ты оказался там, на этом каком-то необитаемом острове, о котором не знала ничего, и не было на тот момент у меня знакомых, которые бы мне могли рассказать, но я понимала, что это там военные находятся, мы все это знали.
Но всегда там была тайна.
Но вот эта тайна, я думаю, а вдруг там так интересно, что-то такое из прошлого, там, может быть, кто-то из прошлого встречается. И сегодня Новая Голландия открыта. Все великолепно. А ощущения тайны нет.
Ну, если только в туманное утро или вечер, белые ночи, можно себе додумать.
Я фильмы Гайдая вспоминаю, говорю, а романтизму нет. Ну, все равно вот меня тянет туда, вот Вален-де-Ламот, и обязательно там буду стоять, обязательно. Но и здесь, у Поцелуева моста, у нас же город – это город мостов.
Причем говорящих мостов.
С милыми названиями. Сколько выражений, касающихся мостов. Там, я сжигаю за собой мосты, но кто-то добавит. Но лодочку все-таки оставляете. Я такое выражение слышала. И песни слагаются. Вспоминаете ленинградские мосты в исполнении Леонида Осиповича Утесова? Купив букет подснежников, влюбленные и нежные, мы шли на Поцелуев мост, да, и все мосты разводятся, а поцелуев нет. Вот действительно, когда ты кому-то говоришь, тебя спрашивают, где ты находишься? В районе Театральной площади. Всем сразу понятно. Она замечательна, она в окружении таких зданий великолепных. Здесь так все дышит историей, музыкальной историей. Не случайно она с 18 века называлась «Карусельной», как бы театральной-то за ней и закрепилась. И знавала она все. И пожары, и наводнения. И, как правило, вся вот эта застройка в окружении консерватории, Мариинского театра, жилая застройка, я имею в виду, снимали квартиры служащие вот этих двух учреждений. Как
да,
правило, все таки.
Как правило, артисты да. жили вокруг театра, да.
Все свои, все хорошо друг друга знали. А что касается дома барона Сеттингофа, очень говорящего, ведь, я полагаю, он встроен в предыдущий дом, вот где был поцелуй в кабак, возможно, еще поцелуй это, да, целовальник, который собирал подать с трактирных заведений, поэтому ему становится его имя. Когда мы бываем в благотворительном фонде имени Ирины Петровны Богачевой, ты смотришь на дом барона Сеттингофа, он четырехэтажный. А когда ты попадаешь на территорию фонда, вот в этот двухэтажный объем, над ним крыша. То есть это вот отдельно стоящее здание, которое потом стало надстраиваться и расширяться. И на планах Сент-Эльера, а это последняя треть XVIII века, великолепно прорисован этот участок на берегу Мойки и бывшей Никольской улицы, так называлась улица Глинки. На высоких подвалах прорисован такой двухэтажный дом. Еще нет такой сплошной застройки, она с разрывом, то есть огромной территории, как в Москве, такого усадебного типа. Ну и Петербург XVIII века такой был, с оранжереями, теплицами, садом регулярным и огородом. А вот уже позже территория стала делиться уже к началу XIX века на три участка. И дом, который стоит на берегу Мойки, улица Глинки, он тоже стал надстраиваться и вот получил такую конфигурацию буквой «Г».
Это разные владельцы получили.
Разные. Там часто менялись владельцы. То есть вклад внес в застройку этого участка барон, камергер Александр Борисович Сеттингоф, который приобретает этот участок в середине XIX века. И в 1855-56 годах архитектор Карл Андерсен получает этот престижный заказ. ему надо построить в таком вот заметном месте.
Рядом с
жилой дом.
Момент
в окружении еще не воды. Было. Нет, ну как раз строился Мариинский театр, да. Но он был каменный театр, консерватория, встроена Владимиром Владимировичем Николя, архитектором, в бывший большой каменный театр. Частенько задаю вопросы, и в частности уже хорошей нашей знакомой Марине Николя. Она вспоминает, что да, когда мы были студентами, учились в консерватории, мы понимали, что что-то здесь не то. Мы ходили по этим коридорам, мы понимали, что это другое здание. И я все жду, когда откроют, наконец, консерваторию.
Можно ли будет уточнить вот эти перегородки, детали, изменения, внутренней перестройки?
И вообще, возможно, будет посещение каких-то таких интересных архитектурно-исторических экскурсий. Ну, это у меня, конечно, мечты. Так вот, повторяю, что здесь и Большой каменный театр. Боже мой, сколько имен! Все артистки Истомина, и Телешова, они все жили здесь рядом. И Самойловы, наша знаменитая династия, тоже на Торговой улице, нынешняя улица Союза печатников. Здесь, я говорю, все дышит известными балетными артистами, педагогами, там, Шарлем Луи Дидлой. Театральная
дышит.
Площадь, вся сама именно по себе уже история.
А барон Фитингов имел какое-то отношение к театральной жизни города?
Ну, мне кажется, любой петербуржец все-таки просвещенный.
Но по должности не прослеживается.
Нет,
да?
Я как-то не проследила. Я его проследила как сельского хозяина, очень известного, в Псковской губернии. Но у него, во-первых, там и имение было, и он очень много сделал для Псковской губернии. Во-первых, он был предводителем дворянства Островского уезда. Единогласно его выбрали. Он там проводил вечера. Вот это все эпоха Николая I царствования. Для окрестных жителей много сделал. Был выбран губернским предводителем дворянства Псковской губернии. Построил реальное училище в Пскове и курировал его. То есть его вспоминали с большим-большим уважением. Хочу вернуться к дому. Вы понимаете, редкий случай, когда за всю историю, ну, мы берем отрезок до конца 1918 года. Всего два владельца. Барон Фитингов и владел домом до своей кончины в 1875 году. И страховое общество «Жизнь» до 18 года. Два владельца. Страховое общество «Жизнь» старейшее. В некоторых парадных, вот куда мы входим, там нет уже натурной датировки, в полах она исчезла. А вроде бы по отдельным таким сведениям в других парадных сохранилась. Вот это 1835 год, натурная датировка. 30 лет они были монополистами. Еще не было других страховых обществ. Страховали все: жизнь, недвижимость, движимое имущество. И поэтому вот этот квартал практически полностью принадлежал им, страховому обществу. И здесь и были жилые квартиры членов правления, и высшего эшелона, и низшего. И, конечно, опять же, сдавали в аренду квартиры. И на доме очень много лепного декора, говорящего. Вот пусть наши радиослушатели в какой-нибудь прогулке в хорошее время года и погоды начнут всматриваться в этот декор. Потому что, во-первых, они там увидят головки дожей. Не бюсты дожей, а головки в нишах круглых. Потому что там у дожей, которые на фасаде, такие средневековые береты, а мы знаем, что головной убор у дожей других напоминает фригийский колпак, как рог. Это символ власти. Поэтому там, наверное, не случайно и Йенсен работал над лепным декором, изобразил этих дожей. Потом там очень много картушей, опять же, говорящих. С одной стороны, у меня такой вопрос возникает. Может быть, они даже позже возникли при страховом обществе. Но я не буду так утверждать, да. Но тем не менее. Там изображен, например, якорь и перекрещенные электрические пучки, символ власти. Но якорь – это отсылка к тому, что город наш все-таки портовый, морская держава. Хотя это и христианский символ, символ спасения. Там, например, изображена городская геральдическая корона. Многие думают, зонтик напоминает, да? С пятью зубцами. То есть это как бы символ пяти крупных губернских центров. Там дельфин и опять перекрещенные снопы. То ли ржи, то ли пшеница. Трудно так рассмотреть. Дельфин очень умное животное. Часто спасает человека, когда на воде случается крушение. И поэтому это вообще, мне кажется, отсылка к страховому обществу. То есть страхуем осторожно.
Бережно.
Умно, да. Говорящий такой символ. Хотя на многих европейских стенах, особенно городских воротах, изображен дельфин. И почти на уровне глаз, повышенный первый этаж, белый этаж, две как плакетки, два барельефа. Одна девочка стоит с лопатой, с опущенной, и в руке у нее как глобус, земная сфера. То есть это символ труда, плодородия, но и удачи.
То есть это при Фитингофе уже было
сделано? Это да. Думаю, вот это при Фитингофе. Вторая просто вот с рогом изобилия. То есть труд, упорство ведут к твоему благосостоянию. Вот так хороший, вот я расшифровала. Да. Ну и рассматриваем оставшиеся интерьеры. Дело в том, что дом плоховато сохранил интерьеры. Это действительно так. Там мраморная лестница. Нет фотографических каких-то материалов.
То есть иконография, да, у Фитингофа. Вот. А мы с вами же говорили, что если дом закладывался, тогда, да, его осматривали, рассматривали, да, 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 описывали. Здесь... Значит, не было такого. Сейчас мы говорим о парадной, в которой
находится фонд. В благотворительном фонде имени Ирины Петровны Богачевой. И когда мы бываем в этой штаб-квартире, потому что многие путают, думают, жилая квартира. Я говорю, нет, это штаб-квартира.
Это квартира фонда.
Да, это репетиционная площадка, это площадка для встреч. Да. Когда вот встал вопрос, здесь участвовал и город, и администрация Адмиралтейского района, решено было сделать, ну, в таком классицистическом стиле интерьеры. Стены окрашены светлой краской, введена альфрейная роспись над там дверными проемами и так далее. Там окно очень интересной формы, оно вытянутое, но не прямоугольное, с какими-то лучковыми такими завершениями вверху и внизу. Понимали, что, скорее всего, наверное, был витраж, потому что все-таки это оно во двор выходило. И поэтому при ремонте, еще при Ирине Петровне Богачевой, когда она была жива, сделали такой травленый витраж. Заказали тяжелую люстру. Там многие участвовали в создании интерьеров.
Фонд Богачевой.
Это отдельный объем, двухэтажный. Там всего две жилые квартиры на сегодняшний день. Все.
У меня вопрос. А Фитингов сам жил в этом,
нет,
доме?
Нет.
Это в чистом виде доходный,
доходный дом? Нигде не нашла подтверждения, что Александр Борисович имел здесь квартиру большую. Не нашла. А вот что касается жильцов, кое-что нашла интересного, и в том числе особенно много в советский период. А именно документы попались за 1938-1945 год.
Приезжали,
и были и отдельные квартиры. Давали отдельные квартиры. Много людей перечисляется, там осветители, художники. Имена, допустим, мне не знакомы, да. А есть говорящие имена. Например, вот Павел Иванович Берков, профессор филологического факультета Ленинградского университета. Был арестован здесь, он с женой проживал. Был арестован в этой квартире, отпущен. Но, как я понимаю, напугали на всю оставшуюся жизнь, потому что вот эта угроза повторного ареста была уже в 40-е годы, но, слава богу, чаша сия миновала. Здесь же, оказывается, было общежитие Академии художеств. И вот мне попалось имя Надежды Павловны Штейнмиллер, художник. Но когда она была студенткой, вот как раз они жили здесь, в этом доме, видимо, часть какой-то большой квартиры была выделена под студенческое общежитие. Отсюда она отправилась в эвакуацию в 1942 году.
Мы должны прервать на этом месте разговор с Людмилой Юрьевной Сапрыкиной о доходном доме барона Фитингофа. Продолжение в следующую среду. У микрофона была Анна Всемирнова и Людмила Юрьевна Сапрыкина. Всего доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.